Я слышал про вас, читал немножко. Немного, потому что я не специалист в этой в области, в которой вы все время работаете. Но мне приятно и спасибо за то, что вы согласились встретиться. У меня было
спасибо, мне очень приятно тоже участвовать во встрече с вами.
Было у меня, вы знаете, несколько встреч с товарищами, которые близки к вам, может быть, вы их знаете, начиная с Хазина там и другие.
Хазин мой соавтор.
Да.
Мы с ним написали совместно книгу «Закат империи доллара». И я очень хорошо знаю Михаила.
Поэтому мне интересно, конечно, поговорить с вами, узнать ваше мнение о том, что сейчас происходит в мире, и ваши взгляды на перспективу того, что произойдет в ближайшее время, и не только в ближайшее время, к чему это вообще все идет, в такой более такой широкой, длительной перспективе. Я надеюсь, я смогу вам сказать, что думает по этому поводу Каббала. Может быть, это будет вам интересно, поскольку эта наука уже 4500 лет, которая у нас древнего Вавилона, и она как раз-таки тоже говорит о нашем времени, причем из тех глубин веков. Каббала говорит о том, если можно, я скажу 5 минут, и вам будет понятно тогда, откуда я это все беру. Каббала говорит, рассказывает нам о том, что 4500 лет назад человечество столкнулось с той же проблемой, что сегодня. Только в других масштабах. Оно вдруг оказалось существующим в малой такой ограниченной местности, в Месопотамии. Все народы, там практически был один народ, который там существовал, несколько миллионов человек. Это была вся тогдашняя цивилизация. И они столкнулись с той же проблемой, что сегодня. Они оказались, вдруг ощутили, что они друг от друга полностью зависят. То есть вот такое вот глобальное ощущение полной зависимости друг от друга, с одной стороны, а с другой стороны ненависть, нелюбовь, отторжение друг от друга. И это подобно тому, как в семье, которая существует, связаны люди друг с другом, но не могут уже переносить друг друга. Они начали думать, что делать, рассказывают те источники с тех глубин времен. И у них оказалось перед ними две возможности. Одна возможность – это разойтись, отдалиться друг от друга, как семья, которая желает развестись, и спокойно разводиться. Вместо того, чтобы продолжать находиться вместе в одной маленькой площади, ругаться и так далее. А другая часть, очень маленькая из этих вавилонцев – она поняла, что вообще есть тут совсем иное развитие. Оказывается, они пришли к такому выводу, что это закон природы, который развивает человечество в эгоистическом таком движении вперед, и человечество все равно должно будет развиваться в эгоизме настолько, до такого состояния, когда оно почувствует, что надо над этим эгоизмом приподняться. И вопреки эгоизму, каким-то образом наладить хорошую, добрую связь между собой, как в одной семье. И если сейчас мы, там, так говорится, этого не сделаем, то все равно к этому человечеству придет впоследствии. И даже указано было наше время, конец 20 века. И так оно и случилось. Вообще, то, что Каббала говорила за эту историю, так практически все и происходит. И сегодня, поэтому, говорит Каббала, мы находимся в таком состоянии, как тогда в том же Вавилоне. Только сегодня нам уже некуда разлетаться, разъезжаться. Мы вокруг Земли нашей находимся в таком глобальном, в глобальной зависимости, в глобальной системе. И единственный выход – это не изоляция друг от друга, потому что это противоречит закону природы. А единственный выход – это наоборот, искать пути соединения, взаимодействия, взаимопроникновения, взаимного содружества, приподниматься над разобщенностью и прийти к чему-то общему, настолько, что в перспективе ни народов, ни границ, ни государств, ничего, чтобы не разделяло нас. Природа стремится к равновесию, природа стремится к гармонии, природа стремится к единству. И человек является здесь из всех неживой растительной, животной и человеческой природы единственным вот таким вот злостным нарушителем, который со своей свободой воли, со своим эгоизмом вносит в эту во всю картину диссонанс. Это то, что говорит Каббала. Практически, в общем, все, что я хотел в качестве предисловия сказать.
Так только и сказанное вызывает самую разнообразную рефлексию. Я согласен, что народы действительно и индивидуумы должны идти к сближению, к единству. Но думаю, что к общему можно прийти в том числе и только на основе своего. Потому что, отказавшись от своего, мы придем к стандартизированному миру, а не к миру гармонии. С этим вы согласны, Михаил?
Да, абсолютно. То есть мы сохраняем все свое, каждый сохраняет свою индивидуальность, свои традиции, все что угодно. Главное, чтобы мы поняли, что над этим, над всем мы должны подняться в общем объединении.
Тогда в результате такого объединения мы не упростим систему, а придем к более сложной и, соответственно, более развитой системе жизни. Тут я с вами полностью согласен, разделяю эту точку зрения тоже. А что думает Каббала по поводу природы финансового кризиса, который сейчас переживает человечество?
Она считает, что именно вот это решение, когда мы начнем понимать, что нам надо объединяться, и вот эти восьмерки, двадцатки, которые собираются, главы государства, вообще все эти наши международные организации, в конце концов, возьмутся за ум и поймут, что другого выхода нет, и перестанут перетаскивать одеяло друг на друга, или друг с друга, то тогда мы придем к состоянию, когда можно будет с этим кризисом справиться. Каббала говорит о том, что справиться с ним невозможно будет в обычной прошлой системе и потребления, и развития. Потому что человечество должно будет прийти к состоянию, когда оно должно производить ровно столько, сколько ему необходимо для существования. Для нормального, комфортного существования на очень-очень таком простом, обычном земном уровне. Если человечество будет думать о том, чтобы приподняться морально, соединяясь между собой, а животное свое существование привести в такую, ну, довольно простую схему взаимодействия между людьми и природой в равновесие. Человек, в принципе, должен своим телом потреблять столько, сколько тело требует, и не больше, а не столько, сколько его фантазии заставляет его выкачивать из окружающей среды, то тогда все будет нормально.
Есть еще один более надстроечный, может быть, вопрос. Это вопрос соотношения реальной экономики и мира финансов. Дело в том, что я придерживаюсь точки зрения, что один из истоков текущего кризиса заключается в том, что финансовая составляющая слишком оторвалась от реальной экономики, и получилась ситуация, когда не собака машет хвостом, а хвост машет собакой. Финансы, являясь, по сути дела, по своей природе надстройкой над, или инфраструктурой реальной экономики, взяли фактически в руки командные высоты. И это очень связано и с тем тезисом самоограничения, который вы только что подняли, потому что, мне кажется, в основе этого еще и лежала неумеренная алчность. Алчность, которая вышла за все границы, и результатом этого явились прямо манипулятивные схемы развития современного финансового мира. Весь этот мир непонятных деривативов, финансовых производных, в которых есть яйцеголовые умники, без стеснения, без зазрения совести, обирающие карманы простых обывателей. По большому счету, современные финансы и финансовые рынки превратились в такой инструмент перераспределения богатства. Причем в этом механизме это не совсем глобальное казино. Здесь есть люди, которые умеют нажимать на кнопки, да, которые знают, как делать ставки. Это неравные условия. И поэтому я вот год назад, по-моему, это был конец июля, начало августа прошлого года, написал даже цикл статей под названием «Финансы как воровство». По большому счету, если посмотреть на это непредвзято, да, то есть оторваться от навязанных нам каких-то представлений, то с первого взгляда видно, что мы имеем дело с самым обыкновенным воровством, которое приняло глобальный характер. И мне кажется, что без преодоления этого, а это как раз и означает, что мы не можем достигнуть выхода из кризиса в рамках старой парадигмы, то есть при переходе к этой новой парадигме мы должны вернуть нравственную природу самой экономики и всех ее составляющих, включая и в первую очередь финансы, которые так оторвались от этого нормального человеческого состояния, которое могло бы гармонизировать нашу жизнь, а на самом деле работает как механизм разъединения.
Да, это верно. Но вся проблема в том, что никто в мире не думает о воспитании. И мы проигрываем поколение за поколением. И дети наши становятся, видите, потерянное поколение на самом деле.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. И это ощущается. Но я скажу больше. Потерянное поколение в России в 90-е годы, в начале 90-х годов, это было подчас и физически потерянное поколение. Это были люди, которые в бандитских разборках погибали, молодые ребята, способные к творчеству, способные к созиданию. Это были люди, которые спивались или попадали под сильно действующие наркотики и расстались уже с жизнью, не дошли до 30 лет. Сейчас ситуация немножко выровнялась. Но мы все равно имеем потерянное поколение, потому что эти люди, хотя и, может быть, более мотивированы к какой-то прагматичной жизни, они, многие из них избегают эксцессов, но они совсем неверную мотивацию в этой жизни имеют. Они все равно стремятся только обогащаться, они не думают об устроении своего дома, а они думают, это культ успеха, да, культ успеха в основе этой жизни. И отсюда, несомненно, конечно, это искажает саму нравственную природу человека. Но что делать? Как воспитывать правильно? Ведь это же тотальная система. Здесь воспитывает не только семья, но и средства массовой информации, которые культивируют этот успех. И реклама, которая тотально со всех телеканалов и радиостанций обрушивается на нас. Она вся говорит об одном и том же. Обогащайтесь и забудьте о каких-либо сдерживающих моментах. Да? То есть вы должны преодолевать это, потому что у вас жизнь одна. Наслаждайтесь жизнью, гедонизм. Все это вот насаждается буквально на каждом углу. И как в этих условиях и кому взять на себя воспитывающие функции?
Государству, обществу. Но это обязано, это такое действие обязано как-то произойти, начаться. Я думал, что...
Но дело в том, что государство находится в плену, в том числе и многих, я бы сказал, таких радикальных либеральных иллюзий, потому что во многом это диктуется и самим государством, да? Когда культ индивидуального успеха предполагается основой всеобщего благосостояния. Замечу, что это, по-моему, всеобщая тенденция, но в России она очень ярко проявляется, когда государство практически вообще уходит от исполнения каких-то социальных функций, функций перераспределения, и, в общем-то, по большому счету, функции, которые должны быть направлены на хотя бы какое-то нивелирование этой несправедливости в мире.
Ну, хорошо.
К сожалению, со стороны государства такие сигналы пока не очень поступают, Михаил.
Но детский сад, школа, формирование человека, когда-то немножко этим занимались, правда, без успеха, под давлением в России. Я бы не сказал, что без успеха. Я все-таки вырос в той системе. Хотя я уже не нахожусь 35 лет в России, но 27 лет я там прожил и закончил вуз, и женился. Я знаю эту систему, и я все-таки ее, так сказать, являюсь ее порождением. Я считаю, что
я тоже являюсь ее порождением, но замечу, что мы все уже не живем в этой системе почти 20 лет.
Да.
Хотя и находимся многие здесь, на этой территории. Но системы этой уже нет в том виде, в каком она воспитала нас.
Ну хорошо, но пускай она будет не такая, естественно, что там было очень много всего наносного, и мы видели, насколько это лживо и прочее. Но сегодня, исходя совсем с другой точки зрения, все-таки заняться формированием человека. Мы занимаемся образованием, а не воспитанием. Вот это проблема большая. Мы даем человеку образование, в лучшем случае, если да. Он выходит каким-то специалистом, но он остается не человеком. Вот как нам добавить эту составляющую в детский сад, в школу, в вуз, даже просто с экранов средств массовой информации. Я думал всегда, что в России это каким-то образом будет возможно, потому что в отличие, может быть, от других стран, где очень сильные какие-то тенденции такие, в России все-таки, ну, мне кажется, есть основа такая, и в обществе готовность к этому. И
ну, вы знаете, тяга. Я сам преподаю в университете, в Московском государственном университете имени Ломоносова, и я в своих лекциях стараюсь совмещать и обучающие функции, и функции нравственного воспитания. Просто потому хотя бы, что я даю оценки всем тем явлениям, которые обозреваю. Поэтому, по-видимому, я даю достаточно субъективистские даже оценки. Но это воздействует на молодое поколение, это единственное, что я могу в этих условиях предложить. Но, понимаете, вы сами указали на то, что вот в советской системе многим казалось, что эта система воспитания лжива, что существует ханжество. По большому счету, не кажется ли вам, что это как, все равно как один в поле не воин? Потому что, когда вся система говорит, что нужно обогащаться, а один преподаватель говорит, что нужно сдерживать себя, и обогащение не может быть главным принципом жизни, можно ведь точно так же попытаться упрекнуть его либо в чудачестве, либо в ханжестве.
Но есть же
какая-то... накопление какое-то, накопление уже, хотя бы, чтобы пошла какая-то цепная реакция, нужна критическая масса таких людей, которые начнут эту работу.
Да, для этого, может быть, надо создать какой-то форум. Но мне кажется, что можно добиться какого-то общественного понимания, обсуждением. И кроме того, существует уже на сегодня столько проблем общественных, накопившихся в результате вот этого вот свободной конкуренции, этих новых всех веяний, что может прийти. Кроме того, вот эта постоянно возникающая русская национальная идея. Россия могла бы действительно то, что раньше говорилось, и только хотелось бы, тогда партийному руководству, чтобы Россия была в центре мирового внимания, сейчас предложение вот о соединении, о объединении над всеми проблемами этими местными и каждыми, над границами, для того, чтобы создать одну единственную систему, единую, это могло бы стать таким предложением, которое бы подняло бы Россию, которое бы смогла бы показать миру совсем по-другому ее, и могла бы стать и в то же время и той идеей, вокруг которой и народ бы, может быть, сплотился. И кроме того, ведь национальная идея, она нужна не только внутри, она, главное, нужна снаружи. Народу не хватает ощущения того, что его принимают, что его уважают, что его ценят, что его, что с ним считаются. Тогда бы эта идея могла бы стать вот такой вот, как бы организующей.
Михаил, мне очень приятно слышать от вас эти слова, потому что, к сожалению, чаще приходится слышать какие-то странные упреки в русском мессианстве, которое якобы не имеет вообще никаких под собой оснований, а самое главное, каждый раз ведет народ к какой-то катастрофе. Я-то тоже думаю, что Россия в силу особенностей ее культуры, которая является чрезвычайно восприимчивой, может быть, одной из самых восприимчивых культур в мире, никогда не отторгает другие культуры и легко впитывает все эти нововведения, она могла бы выступить интегратором. Интегратором, а через это и предложить какую-то ценностную систему окружающему миру. Не значит, что это будет истина в последней инстанции, но это может послужить импульсом и для других. И я хочу сказать, что в развивающемся мире многие до сих пор смотрят на Россию с надеждой, что, как и Советский Союз, но, может быть, в более какой-то высокой форме, менее идеологизированной, Россия должна такую функцию, что ли, в мире исполнять. Я это слышал и в Латинской Америке, и в Бразилии, и в Европе, и от многих азиатов, от представителей Индии, даже Китая. Поэтому я думаю, что это верная мысль.
Так почему нельзя возбудить ее в обществе, привести к обсуждению и к тому, чтобы она начала обрастать поддержкой общественной и таким образом двигаться уже вверх?
Но в качестве общественной инициативы это, конечно, возможно. Я должен заметить, что, к сожалению, вряд ли здесь придется рассчитывать на государственную поддержку. Потому что чаще всего государство решает вопросы технологично. Наше государство в сфере внутренней политики давно не ставит перед собой стратегических целей. Это одна из бед, с которыми мы сталкиваемся вот эти последние 18 лет, собственно, все эти годы реформ. Потому что мне кажется, что даже признание ведь есть иногда. Герман Греф всего лишь там пару или тройку лет назад сказал, ну, о чем вы говорите, какие цели? Только сейчас мы, может быть, подошли к моменту, когда мы должны начать их формулировать. То есть мы, получается, почти 20 лет движемся как корабль, у которого нет капитана на мостике, которого мотает по морю, у него нет курса проложенного, у него нет лоцмана. И в этом смысле это одна из бед, которая и препятствий, которые действительно не дают этому процессу поиска продуктивной национальной идеи состояться в России. А к тому же общество сейчас в России очень расколото. И я думаю, что необходима еще и какая-то консолидирующая идея, которая могла бы этот раскол преодолевать. Поэтому необходимость в этом я ощущаю очень остро. Но, к сожалению, я не вижу, чтобы какие-то структуры государственные могли осуществлять в этом отношении какую-то целенаправленную поддержку подобным поискам. Все попытки, они имеют очень разрозненный и, ну, не то чтобы маргинальный, но малозаметный характер. Согласитесь, что в этом мире, если ты не присутствуешь на телеканале, тебя могут просто не узнать. Потому что такой огромный переизбыток информации, что просто про твою идею могут не узнать. Поэтому, конечно, мы пытаемся действовать, скажем, через там, средства такие, как интернет современный, да, что-то пытаемся издавать в виде книг, но это пока капля в море. Я все-таки думаю, что кризис должен иметь еще и очищающий характер. Я все надеюсь, что острота кризиса, она просто вынудит, заставит прийти к необходимости подобного решения.
Вот в этом я с вами абсолютно согласен. Вы считаете, что мы не проходим кризис, что мы находимся, в общем-то, в его начале? Или...
Абсолютно точно.
Да?
Абсолютно точно. Я считаю, что мы находимся лишь в начале этого кризиса.
Да,
хотя мы слышим последний месяц удивительно бравурный такой хор комментаторов и политиков, которые говорят, дно нащупали, уже оттолкнулись, пошли вверх. Вот. Мне кажется, что подобные же вещи говорились, например, и во время Великой депрессии в каком-то 30-м году, когда снова начал отрастать там, фондовый рынок, потом он рушился снова, и так было ступенями. Собственно, еще год назад я открыто комментировал развитие кризиса, свой прогноз, он в то время не встречал понимания, я говорил, что это будут ступенчатые сбросы, и мы находимся только в самом начале этого пути. Уж, по крайней мере, до 2015 года нас ждут подобного рода следующие и следующие обвалы.
И вы считаете, что общество не будет более чутко прислушиваться, в принципе, вот к таким вот идеям, которые в итоге приведут к оздоровлению и финансовому тоже?
Вы знаете, парадокс ситуации заключается в том, что падение России, например, начала с достаточно высокой точки. В 2008 году процветание было налицо. Особенно если брать центр, если брать столицу, если брать крупные города. Вы, наверное, знаете, что цены на недвижимость здесь, они уже превышали и парижские, и приближались к лондонским, а где-то, может быть, и превышали лондонские. Это же не просто так. Это значит, есть люди, которые могут по этим ценам покупать. Да? То есть это был целый бум. Рестораны, где цены превышают европейские, и они были переполнены, там выстраивались очереди. Поэтому я думаю, что такой вот запас накопленного богатства, такой подкожный жир, как у медведя, который впадает в спячку, он еще не проеден. Он еще и пока вот не до конца истощился, понимаете. Настоящего удара просто люди еще не почувствовали. И поэтому они все еще находятся в иллюзии, что вполне возможно еще немножко дотянуть, и мы снова начнем, ничего не меняя, жить так, как жили и до сих пор. Поэтому я думаю, что... Это, может быть, нехорошо так говорить, но я думаю, что должно ударить сильнее, даже для того, чтобы мы правильно осознали необходимость выбора дальнейшего пути. И я не одинок в этом. Один из ярких аналитиков в России, сейчас возглавивший аналитическое управление в Сбербанке, он недавно давал комментарий и сказал о том, что ему будет грустно, если мы выйдем из кризиса на данном этапе, потому что необходимо изменить парадигму. Понимаете? Но я думаю, что на самом деле так оно и будет. Мы еще все-таки будем падать, поэтому рано говорить о выходе из кризиса. Но, наверное, на каком-то из следующих этапов мы поймем, что нужно изменяться. Но опять же, ведь аналогия с Великой депрессией не случайна. Тогда тоже, не в 30-м году, Рузвельт пришел к выводу о необходимости модернизации системы, о необходимости выравнивания доходов, создании среднего класса, ограничении аппетитов крупного капитала, монополии и так далее. Это все случилось уже после нижней точки обвала, после 33-го года, по сути дела. Так что, наверное, нас еще все это может ждать впереди.
А вообще прорисовывается эта парадигма новая?
Ну, я думаю, что она прорисовывается, да. И что-то здесь означает, что новое – это хорошо забытое старое. Я думаю, что нам надо вернуться все-таки к какому-то обеспечению финансовых средств. Нужно преодолеть этот кризис Бреттон-Вудской системы, который произошел в 1971 году. Нужно найти какое-то твердое основание у денежных единиц и тем самым ввести некую точку отсчета. Деньги перестали быть точкой отсчета. Современные способы борьбы с кризисом, например, в Соединенных Штатах, когда можно выплескивать неизвестно откуда, из ничего, триллионы долларов, когда их можно просто допечатывать, это абсолютно безответственный способ. На самом деле это только лишь попытка оттянуть агонию, ну или продлить ее, но не оттянуть конец вообще, потому что это и так эта пирамида бесконечных долгов и необеспеченных денег, и она только увеличивается. Как всякая перевернутая пирамида финансовая, она обязательно обрушится. Вот. Поэтому, я думаю, нужно, во-первых, сдуть эти все финансовые пузыри. Это будет достаточно болезненный процесс, но нужно организованно его пройти. Нужно провести как бы систему мировых финансов через нормальную процедуру банкротства. Нужно ликвидировать очаги дальнейшей спекуляции за счет этих предложений много. Введение налога Тобина, который широко обсуждается и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Только Соединенные Штаты ничего не хотят знать про эту проблему. Он практически во многом снимет спекулятивную составляющую с современной финансовой системы. И тогда можно надеяться на то, что, по крайней мере, мы оздоровим саму экономику. Но это, конечно, только часть проблемы, я тут говорю как специалист. Вы-то смотрите сейчас глубже, говоря о нравственной природе кризиса. И я думаю, тем не менее, что эти вещи взаимосвязаны. Не решив одну проблему, нельзя решать и другую. Нельзя оставить безнравственную спекулятивную модель экономики и пытаться увещевать, быть добрыми, быть честными и так далее. Потому что пока будут существовать соблазны, пока будут те, кто будут выступать властителями дум, такими своего рода гуру, пускай амар, моральными, но тем не менее, я думаю, что все попытки принести нравственность в эту систему тоже будут бесполезны. Поэтому решать надо сразу с разных концов эту проблему. И с глубины, и с надстроечной стороны.
И, в принципе, вы не видите в международной, вот в вашей плоскости людей, которые бы понимали бы, одобряли бы и шли бы к этому, да?
Таких людей очень мало. Некоторые из них есть. Ну, я могу напомнить про Штайнбрюка, который в Германии высказывал, надо сказать, уже на протяжении последних 2 лет очень правильные идеи. Я думаю, что он человек еще эмоциональный, он высказывает в такой вот манере, провокативной, я бы даже сказал. Но он как белая ворона среди министров финансов, да, он практически один, кто говорит об этом. Мы слышали какие-то разумные слова от Николя Саркози на этот счет, что-то правильное говорила Ангела Меркель. В основном это, вот если брать мир англосаксонский и европейский, это в основном вот эти страны, Германия и Франция. Разумные вещи слышу из Китая. И, в частности, полгода назад появилась прекрасная статья руководителя Народного банка Китая, опубликованная на сайте этого банка, и она была тут же переведена на английский язык. Это редкий случай, они переводят только наиболее значимые и важные, по их мнению, документы. Там предложен, мне кажется, вполне реалистичный план по вот этой гармонизации финансовой системы. Вопрос в другом, что все-таки главные игроки пока не соглашаются даже на включение в повестку дня переговоров серьезное изменение архитектуры мировых финансов. пока все разговоры об этой архитектуре касаются, ну, как бы вот росписи, там, или каких-то финтифлюшек там на фронтонах, там, на концах колонн и так далее. То есть это декоративные изменения. А по большому счету нужно поставить вопрос о реконструкции всего здания. Вот здесь лидеров глобального масштаба пока на данный момент не просматривается. А в принципе, конечно, всегда есть разумные люди, их немало. Но они не относятся к тем, в чьих руках находится штурвал. И опять же, я согласен, что это можно все делать только лишь по пути к объединению народов. Потому что нельзя создать гармоничную международную систему финансов, действуя в одиночку. Попытка отсидеться в стране, ну это можно, конечно, там на пару-тройку десятилетий погрузить себя, так сказать, в некоторое состояние. Но только все равно в надежде на то, что потом в глобальных масштабах этот вопрос будет решаться совместно. Так что я думаю, что правильный и лучший путь это было бы все-таки начать договариваться. А видите ли вы в каком-то своем окружении людей, которые готовы были бы инициировать подобные изменения?
Ну, я не нахожусь среди людей, которые могут инициировать. Я нахожусь среди людей, которые изучают природу. Я преподаю в рамках Академии Кабалы. У нас есть где-то в мире около 2 миллионов человек, занимающихся в этой системе. И согласно нашим материалам, мир приближается к тому, что он должен будет объединиться. Причем объединиться или очень жестким путем, причем в ближайшие годы, или путем осознания того, что это необходимо. И это объединение...
Жесткий путь, вы предполагаете глобальную диктатуру какую-то?
Нет, я предполагаю большие просто страдания. Под воздействием больших страданий. Это общественных, экономических или природных каких-то катаклизм. Это может быть и какие-то волны инфекций каких-то, в общем, вот такого типа. И мы находимся на пороге всех этих событий, если только действительно мы не начнем их смягчать. Ну, Кабала говорит о том, что вся наша природа – это один единый организм. И поэтому мы должны понимать, что весь этот организм, он стремится к гомеостазису, к своему равновесию внутреннему. Человек, если он нарушает это равновесие в мере своего развития эгоистического, то он в этом получается как причина и как и в итоге страдает всех, больше всех остальных. В принципе, эгоизм, который развивается в нас, это является же всей энергии человечества, всей его движущей силой. Так вот, в течение поколений мы подошли к такому состоянию, когда этот эгоизм сейчас проявляет себя на совершенно новом уровне. Он проявляет себя уже как глобальный, интегральный. И вот эта система, которая вдруг стала интегральной, она совсем другая, в ней существуют совсем другие законы. Если раньше существовали какие-то отдельные части, которые могли вполне автономно существовать, то это была одна система. А вот сейчас, когда мир замкнулся, и действительно этот эффект бабочки, он стал абсолютно таким руководящим, что ли.
Актуальным.
Актуальным. Да. Он изнутри просто... вот мы просто поднялись до такого уровня, в нашем развитии, что все замкнулись, какая-то система нас всех замкнула, и мы являемся сейчас полностью связанными друг с другом. А в такой системе, в аналоговой, когда все связано друг с другом, и все одновременно друг от друга зависит, уже те законы прошлые наши не действуют. И вот сейчас, когда пока еще есть переход к этой аналоговой системе, как системе, когда мы замыкаемся еще вместе, это еще не так сказывается. А в принципе, это начнет быть, это начнет проявляться в очень жестких отрицательных реакциях со стороны природы. Потому что мы тут вступаем с ней в абсолютное противоречие с этим общим законом природы, поддержанием этого...
Получается, что нравственность становится... своего рода геологической силой. То есть, да. Я тут вспоминаю, мне очень многое из того, что вы говорите, напоминает учение Вернадского о ноосфере.
Да, да.
Он шел как геолог к этому, да, и высказал эту мысль о том, я думаю, что как раз ноосфера – это тот этап, к которому мы подошли непосредственно сейчас, где вопросы, которые до этого казались несущественными и личными, становятся вдруг неожиданно всеобщими и глобальными.
Да, абсолютно верно. Так вот, да, Каббала полностью согласна с разработками Вернадского. И в итоге мы сейчас окажемся, конечно, в очень неприятных состояниях. Я думаю, чем больше будет на эту тему публикаций, чем больше мы будем раскрывать то, что, в принципе, со стороны или Вернадского, или Каббалы, или неважно кого и как, но главное, вот эту вот всю теорию, чем больше будет больше знать людей, тем больше они будут видеть эти следствия сегодня, проявляющиеся все больше в жизни. И таким образом можно будет как-то к этому подвести общественное мнение. По крайней мере, я встречаюсь тоже со многими людьми постоянно в разъездах в разных странах мира. Я чувствую, что начинают слушать это. По крайней мере, последние годы это уже находит серьезный отклик.
Вот надо заметить, что изменился даже и в общественном сознании статус людей, которые говорят о таких вещах. Если еще там 10 лет назад на них смотрели как на людей странных, да, и иногда там упрекали в маргинальности, то сегодня они входят в моду и становятся элементом мейнстрима.
Я надеюсь, что, может быть, как-нибудь и в Москве организуется какой-то вот такой форум или какой-то такой клуб, может быть, который бы стал бы развивать эти идеи, и они бы стали бы модными даже как-то. Сегодня то, что входит в моду, как-то считается предпочтительным. И таким образом постепенно...
Во всяком случае, это создает положительный эмоциональный заряд.
Да.
То, что является модным, всегда легче продвигается.
И тогда вполне возможно, что действительно мы сможем смягчить как-то этот переход. Каббала говорит о том, что все равно мы обязаны будем это сделать. Потому что природа, она не потерпит неравновесия с человеком. До тех пор, пока мы развивались индивидуально, эгоистически, с поколения в поколение, с нами был расчет простой. Тот, кто правильнее пользовался эгоизмом своим, тот мог делать все, что ему заблагорассудится. И так мы развивались. А сейчас уже эгоизмом пользоваться нельзя. Сейчас ты должен в любой своей маленькой проблеме подсчитывать практически, как ты влияешь на весь мир и получишь какую отдачу от него. Это вообще невероятная система. Просто страшно подумать об этом. Если мы действительно входим в вот эту общую глобальную и интегральную систему всеобщей зависимости друг от друга, то, к чему нас природа приводит, то тогда вообще это представить даже страшно. Как, если я с вами сейчас должен сделать какой-то бизнес, мы должны между собой договариваться о всяких там поставках, раскопках, там, добычах, я не знаю чего, продажах, куплях, там что-то такое. Мы должны принимать в внимание наше воздействие на всю мировую систему, экономическую, культурную, может быть, идеологическую, неважно какую, на все уровни равновесия. Если мы их нарушаем, то мы не преуспеем. Ну, как возможно такое? Это, конечно, очень сложный процесс адаптации, поэтому я думаю, что нам еще придется самим себе объяснить и людям, как же вообще это возможно. И для этого нужны совсем другие чувства внутренние, другое понимание, другое сознание, именно такое что-то глобальное ощущение, как в семье, когда ты автоматически думаешь о здоровье, о благополучии, о безопасности, о комфорте всех членов семьи. Но как в масштабах мира можно так думать и так планировать? А природа нас к этому все равно подтолкнет и заставит.
Это не новые слова в том смысле, что эти максимы нравственные, они известны давно, но впервые эти нравственные максимумы из внутреннего мира становятся непосредственно действующей глобальной силой. Я это тоже ощущаю и вижу, что были и в рамках среди деятелей искусства, в рамках культурных каких-то исканий провидцы. Я вспоминаю фильм Тарковского «Сталкер», где вот этот образ зоны, где нельзя прямо идти к цели, где нужно идти лишь вот каждый раз, понимая осторожности и последствия каждого твоего шага, от маленькой цели к другой маленькой цели, имея в виду главную цель. Угу. Это и есть как бы вот тот образ мира, который складывается сейчас, и где мы, ну, могут быть и другие образы. Может быть, образ тонкого льда, может быть, образ болота, кочек, по которым мы должны находить свой путь и так далее. Но В любом случае, это очень новые требования даже к психологической природе человека будет предъявлять.
Да.
Это ведь значит, что мы не можем больше жить беспечно. Мы должны в каждый момент, тем не менее, все время заниматься рефлексией, все время сопоставлять возможные последствия своих шагов для будущего. И для самого себя в конечном итоге.
То есть мы приходим к состоянию, когда глобальное образование, интегральное образование является необходимым. Мы должны сегодня начинать его разрабатывать. Для того, чтобы самим и нашим детям преподнести просто элементарные понимания о том, как правильно взаимодействовать в мире, с миром. Потому что чему мы обучались, и тому, чему мы обучали наших детей, сегодня уже перестает работать, а завтра оно вообще не будет работать вообще. Вот как разработать эту систему взаимодействия человека с природой, с обществом, там, на разных его уровнях, его...
Хотя бы людей друг с другом.
Да. Если...
Потому что даже это проблема, большая проблема сейчас.
Да.
То есть... Я считаю, что нужно как минимум вернуться к истокам распознавания добра и зла. Потому что мне кажется, что добро и зло имеют универсальный характер. И представление о добре и зле, оно в целом очень универсально. Здесь, если есть какие-то расхождения, они в частностях. По большому счету, представление о правильном и неправильном, добром и злом, у большей части человечества очень близко.
Да.
Вы согласны со мной?
Да, абсолютно, конечно. Каббала говорит об этом, и я согласен, я этим занимаюсь постоянно. Вот как сопоставить все это только с... как внедрить эти идеи не только в образовании, в воспитание, а в промышленные, в финансовые, в любые деловые отношения. Чтобы люди поняли, что если не будет этой составляющей, то весь их бизнес, все их планы, реализации всевозможные, они не достигнут успеха.
В общих чертах схема действий понятна. Это, конечно, должна быть пропаганда правильных идей. Это должна быть, как вы правильно сказали, массированная кампания, которая заставит задумываться, в том числе о негативных последствиях для самого себя, потому что человек это проще понимает силу своего эгоизма. Вот. Но я думаю, что это... какой-то комплексный феномен. И опять это возвращает нас к мысли о том, могут ли это сделать там всего лишь несколько индивидуумов без поддержки государства. Как сначала убедить политическую элиту в необходимости подобных изменений. То есть, мне кажется, здесь последовательность действий, может быть, должна такая быть. Сначала попытаться убедить людей, от которых зависит принятие таких решений, и только после этого уже, может быть, мы получим доступ к достаточно широкой пропагандистской кампании. А как иначе? Иначе вот мы так и останемся на уровне понимания, что надо делать, но не будем иметь доступа к возможностям что-либо изменить.
Я абсолютно с вами согласен, но поэтому я и заикнулся об этой идее государственной, державной, национальной, которая постоянно возбуждается в российском обществе, которая действительно... имеет там какую-то свою потребность, востребовательность. Она, народ этого желает, государство этого желает. Оно не может существовать. Никакое государство в мире не требует такого. Живут и живут. А Россия не может, хотя она такая многонациональная и такая вроде бы вся сборная. Все равно нужна какая-то идея, нужно чего-то, что-то видеть вперед, ради чего существовать. Поэтому мне кажется, что здесь... в русском характере существует такое предрасположение к этому, готовность внутренняя и даже готовность страдать во имя этой идеи, даже желание жертвовать во имя чего-то более высшего, чем вот это сегодняшнее, и только. И мне кажется, что... постепенно, конечно, с властями трудно разговаривать, они, может быть, далеки от этого, но если все-таки в народе эта готовность есть.
И... Я с вами полностью согласен, но хочу заметить, что в свое время великий социолог, теоретик Петерим Сорокин, по-моему, очень важный тезис выдвинул, когда он сказал, что ментальность отдельного человека, представителя нации, и ментальность нации или народа не одно и то же. Что проявляется на уровне народа в целом, вовсе не всегда в яркой форме проявляется на уровне индивидуума. Она проявляться начинает в каких-то пограничных ситуациях, в критических ситуациях, но в обычной жизни вы никогда не увидите, анализируя этого индивидуума, что является на самом деле характером народа. Так вот, сейчас мы как раз находимся в ситуации, когда эти вещи разошлись очень сильно. Мне кажется, что ментальность народа русского, она действительно такая, как вы про нее говорите. Но ментальность... Большая часть индивидуумов сейчас в России, она поражена, как и везде в мире, вот этой вот, ну не знаю, как назвать, какой-то инфекционной болезнью, понимаете? Это видно просто по разные причины. Могут быть причины там, связанные с трудными годами, которые люди пережили, вырвались куда-то и говорят, вы нас теперь опять заставляете страдать, а мы хотим пожить для себя. Это же очень типичные слова, понимаете, их слышишь буквально на каждом углу. Другие говорят, не верю вообще, что можно что-либо изменить. Ну что, я буду один меняться, значит, когда вокруг меня не меняется никто. Это бесполезно, это опять, значит, вот попытка быть не как все, это путь, что ты изолируешь себя от других, и тебя никто не будет понимать. Поэтому я, может быть, считаю, что вы правы, но делать все равно ничего не буду, потому что это бесполезно и так далее. Непонятно, как стронуть эту систему, как раскрутить маховик, чтобы эта лежащая в основе народной ментальности, народной души, стала проявляться активно, вот как через призму индивидуума.
Я думаю, нам надо...
К сожалению, надо раскачать этот процесс, а он вот на сегодняшний день все еще находится вот в этом, вот, понимаете, не вытягиваются эти ноги из болота никак. Я поэтому возлагал определенные надежды на кризис, как на некий переломный момент, который просто будет действовать как некий там спусковой крючок для этого процесса. Но пока этого не наблюдается.
Я абсолютно с вами
пока
согласен.
Пока только, может быть, первые ростки.
Да, я абсолютно с вами согласен, я тоже возлагал большие надежды на кризис, и очевидно, он такими волнами будет идти, и эти волны еще продолжатся, и мы увидим все-таки, но нам постепенно, нам надо все равно готовить, нам надо готовить методику, нам надо готовить разъяснительные какие-то материалы, нам надо пытаться все-таки подсовывать это властям, для того, чтобы при каждом ударе, когда они становятся немножечко более мягкими и менее такими самоуверенными, чтобы они смогли бы вспомнить об этом и обратиться к этому, чтобы это было где-то недалеко. Я считаю, что все равно нам как раз-таки это время необходимо, потому что, в принципе, четко что-то сказать, выступить с какой-то идеей, с явным планом, разработанным, понятным и для образования, и для воспитания, и для промышленности, и для всего, для средств массовой информации, для искусства, для науки. То есть для всех уровней человеческой деятельности, ведь это нужна совершенно новая парадигма отношений.
Абсолютно.
Вот это нам надо готовить. Этого еще
согласен.
Нет.
И я хочу сказать, что в России есть группы инициативные, которые работают в этом направлении. Все, что вы сказали, это является в поле внимания, в том числе и меня, и моих коллег. Другое дело, что мы, конечно, не хотим преувеличивать наши возможности, особенно в том, что касается возможностей популяризации этих идей. Но свои усилия мы не оставляем. То есть мы в отчаяние не впадаем. Вот. Мы тоже надеемся, что удастся со временем все-таки переубедить и власти придержащие, и людей, от которых зависит принятие решений. А главное, мы пытаемся вбрасывать в общественный контекст, в дискурс, да, и вообще менять дискурс общественный, потому что даже слова, которые вчера еще казались невозможными, они сегодня начинают прописываться вот в этом информационном мейнстриме. И это очень важно, потому что это уже какие-то создают основы в самой системе мышления, на которую легче потом нанизывать слой за слоем эти идеи изменений.
Я абсолютно с вами согласен. Я очень рад слышать, что существует такая целая группа людей. И я надеюсь,
что... Я думаю,
что...
даже не одна группа.
Да? Да. Ну, тогда тем более приятно. И я надеюсь, что Мы тогда сможем как-нибудь, может быть, даже встретиться и вместе поработать над этим. Надо пытаться создать какую-то все-таки методику, объяснительную литературу. Надо готовить материал. Потому что мне кажется, что вот это, насколько я чувствую, насколько я слышу от многих людей, мы входим в серьезную волну кризиса, следующая. Причем она будет, может быть, не в финансовом настолько проявлении в своем, а это будет больше сейчас, говорят об экологической волне, что это будет проблема там с каким-то ударом всевозможных инфекций, насекомых и прочее, вот то, что нам готовит осень и зима. То есть неравновесие с природой, наше эгоистическое, оно будет проявляться на различных уровнях. И здесь, и это тоже надо объяснять.
Так в сказать, России есть еще накопленные проблемы, связанные с изношенностью инфраструктуры и основных фондов. Вы же знаете, да, что у нас в последнее время участились и аварии, и можно предвидеть, что это тоже будет какой-то количественный, качественный перелом в этой сфере. Поэтому это тоже может явиться как бы одним из проявлений кризиса в ближайшее, да, время. Потому что это, в основе этого опять какой-то нравственный изъян. Это же ведь пренебрежение новыми владельцами всей этой огромной собственности, элементарными требованиями амортизации этого оборудования, замены, исполнения технических норм. И все это только для того, чтобы повысить еще на несколько процентов там норму прибыли и выкачать еще больше средств из эксплуатации этих уже давно обветшавших там сооружений и оборудования. Это страшная картина, понимаете? Это говорит о том, что мы действительно подходим к какому-то порогу, за которым могут начаться явления уже другого качественного порядка. Мы, да, просто можем не узнать мир, в котором мы живем.
Ну, я надеюсь, что все-таки произойдут какие-то изменения с нашей стороны положительные. Будем обмениваться материалами, попытаемся участвовать в общих форумах. Я буду очень рад, если приеду в Москву, сможем с вами встретиться. И благодарен вам за эту беседу. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Спасибо вам, Михаил.